Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Квадрат» и ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Сегодня работаем без Антонины Асановой. Она захворала, но уже поправляется. В следующий раз мы ее увидим, конечно. Сегодняшняя тема неизменно актуальная, неизменно горячая. Это самострой и что с ним происходит. И я с удовольствием представляю гостя студии «Фонтанка Офис» Арсений Волков, начальник отдела межведомственного взаимодействия. Правильно я говорю?
Да, Арсений. Все верно.
Управление госстройнадзора.
Служба.
Служба госстройнадзора, да. Мы с вами встречались, разговаривали по поводу самостроев. Вот тут у нас на ленте, на Фонтанке появились достаточно тревожные новости. В последние месяцы самострои начали гореть. Последний случай, если не ошибаюсь, в Левашово. Это у нас что там полыхнуло? Яблоневый сад?
Сад, да.
Несколько слов. Что за объект, почему он все-таки погорел? И, если не ошибаюсь, это третий случай за последние месяцы. Это такое совпадение, это такая случайность, или можно в этом увидеть некую злонамеренность, по вашему мнению?
Ну, наверное, злонамеренности оснований говорить нету, поскольку два других случая – это так называемый, да, частный сектор, один из которых, скажем так, пожар явился причиной, вернее, произошел вследствием, да, взрыва газа.
Боковой газ, понятно.
Впоследствии, да, было установлено, что объект, который пострадал в результате пожара, явился объектом самовольного строительства, что подключение по информации соответствующих газовых служб было произведено без соответствующих
документов. Это мы про давний случай или
это,
про последний?
Нет, это про давний случай. Что касается так. Последнего случая, да, мы так же, как, наверное, весь город видели соответствующие сообщения и в новостях в том числе.
Да.
Но случай, сама история данного объекта весьма длительная, поскольку, наверное, можно сказать, что это один из первых объектов, которые были выявлены как объект самовольного строительства с момента наделения службы соответствующими полномочиями по работе в данном направлении. И речь идет о 2012 годе. Вот. Застройщиком, если мне память не изменяет, выступало частное лицо, некая Ирина Бонд. По соответствующему иску службы судом было установлено, что данный объект действительно является объектом самовольного строительства.
Если я правильно помню, более Ирина того, Бонд у нас является фигурантом уголовного дела по статье мошенничество как раз из-за незаконных продаж гражданам как бы квартир, которые квартирами не являлись.
Абсолютно верно, да. Схему, которую избрал данный гражданин по продаже имущества, была...
Это гражданка.
Гражданка. Дело в том, что да, ее супруг оказывал, по нашим сведениям, в том числе принимал участие в реализации данных схем, и за данной четой, по нашим сведениям, как минимум проходило 4 адреса,
ну,
где объекты
еще, я бы добавил,
были реализованы.
Кооператив под видом реконструкции памятника на доме надстроили два этажа и продавали по кооперативной схеме.
Да,
это
да.
Уже непосредственно Евгений Бонд, девичество Дондурей, бывший руководитель фирмы «Росглавматериал», если кто-то забыл, напомню. Это очень давняя история. Но да, да, это вот, видимо, та давняя авантюрная жилка из лихих 90-х не дает покоя,
ну, видимо,
уважаемому,
да,
предпринимателю. Хорошо, сколько там квартир было по факту на Левашовской?
Если мне не изменяет память, порядка 30 квартир было сформировано в данном объекте.
И самое главное следствие пожара, фактически имущество уничтожено или сильно пострадало. Я вот результаты не видел в картинках, там в процессе пожара были картинки.
Ну,
и на компенсацию, на какое-то восстановление за счет государства, на страховые выплаты гражданам рассчитывать не приходится. Вряд ли это можно было застраховать. Объекта нет.
С точки зрения закона, действительно, по сути, речь не идет даже о потере жилища, поскольку объект, признанный самовольной постройкой, как таковым жилищем не мог являться. А следовательно, и наверняка возникнут существенные проблемы, связанные с получением той или иной компенсации. В данном случае гражданами, которые непосредственно проживали в данном здании.
Остается посочувствовать гражданам и без всякого злорадства отметим, что да, начался у нас по китайскому календарю год жареного петуха. И вот именно он и клюнул, и как раз очень больно. Мы предупреждали последние несколько лет, еще, наверное, даже до 2012 года, о том, что многоквартирные дома на участках ИЖС – это риск. Это риск огромный, потому что они не могут быть по закону зарегистрированы. В отдельных случаях их регистрируют по суду. И это очень геморройная и юридически неоднозначная, даже в этих случаях, процедура. Рассчитывать на помощь государства в случае ЧП не приходится, потому что объект юридически в правовом поле не существует. Так что, скорее всего, хорошо, если у граждан останется этот самый участок, на котором что-то можно будет впоследствии строить.
Ну, на сегодняшний день действительно следственные действия еще не завершены. Насколько мне известно, разбирательство находится уже в суде, и вопросы, связанные с компенсацией пострадавшим гражданам, наверное, также будут решены и в том числе рассмотрены.
И об этой группе рисков мы обязаны сказать, потому что если это самострой, значит, строительство ведется без разрешения и без надзора, и как там выполняются электросети, как там выполняются газовые разводки, бог весть. На усмотрение застройщика и полагаться на его добросовестность в данном случае, потому что застройщик, возводя дом многоквартирный на ИЖС, заведомо идет на авантюру. Полагаться на его добросовестность не приходится, к сожалению.
Ну, действительно, что касается сгоревшего объекта, еще на стадии судебного разбирательства было установлено, и соответствующие выводы были отражены в судебном решении о том, что возведенный объект может представлять и представляет опасность, в том числе для жизни и здоровья, соответственно, граждан, как проживающих, так и находящихся поблизости.
Давайте сделаем полшага в сторону от ваших полномочий, оставаясь в рамках темы и проблемы. Вот к чему сводятся претензии многочисленных граждан, которые так или иначе оказались потерпевшими? У нас в суде продолжается затяжное дело по компании «Ваш дом». Там есть несколько объектов вот Савичева. И во всех этих случаях граждане говорят, а где были власти? Почему они столько лет смотрели вот на эту стройку? Она же не за один год возникла и не за два. Там достаточно длинная история. И ничего не предпринимали. И вот как раз у нас есть свежий законопроект. В Минстрое придумали такой документ, в соответствии с которым у нас возрождается система мониторинга жилищного фонда. И государство решило снова собирать информацию о том, где какие дома у нас есть, где каких домов нет. Правда, там нет ничего о том, кто это будет делать. Я так понимаю, по умолчанию возрождают, видимо, систему ПИБов. Но там просто сказано, что местные власти, муниципалитеты эту информацию вывешивают на сайте ГИС ЖКХ, в информационной системе ЖКХ. А откуда они берут эту информацию, науке неизвестно. Скажите, пожалуйста, существует ли система мониторинга? Вот в 2012 году появился список 200 адресов, 200 с лишним адресов. Это те вот тревожные метки, где могло быть незаконное строительство на участках ИЖС. Но ведь чиновники ездят на работу мимо этих объектов. Там же довольно много людей работает и в Красносельском районе, и в Пушкине, и в Левашово.
Ну, давайте, да, я для начала поясню относительно списка, который появился в 2012 году. Насколько нам известно, была проведена соответствующая инвентаризация, результатом которой явился некий список. Вот. В нем состояло больше 200 домов.
Инвентаризация камеральная или выездная?
Вот проблемных объектов. Инициатором проведения данной инвентаризации, насколько нам известно, являлся комитет по земельным ресурсам, да, в то время существовавший.
Упраздненный.
Который, да, решил провести так называемую инвентаризацию земель в районах. Соответственно, информация, которая поступала из районов о наличие оснований полагать, что данный объект возводится незаконно, впоследствии анализировалось, соответственно, в рамках работы данного комитета. Вот. Но при этом следует отметить, что далеко не все объекты, которые находились в данном перечне, являются или являлись объектами самовольного строительства. В работе комиссии были случаи, когда действительно при рассмотрении конкретного объекта на предмет, скажем так, его самовольности, появлялся хозяин и говорил, а вот у меня разрешение на строительство. Естественно, это
частного явилось, дома.
Да, это являлось основанием для исключения данного объекта из списка.
Но ведь отличить частный дом от дома на 30 квартир не так уж сложно? Или это по-прежнему технически?
Я согласен. Но не следует забывать, что у нас правила землепользования и застройки, по сути, появились в 2008, конец 2008, начало 2009 года, которые четко определили, где, на каких землях, что можно было строить.
К этому времени половина озерков была застроена таунхаузами.
Абсолютно верно. До этого времени действовали так называемые временные регламенты. регламентные, ВРЗ, временные регламенты застройки, которые разрабатывались непосредственно на ту или иную территорию. И с вступлением в силу правил землепользования и застройки ряд земельных участков, на которых по действующим временным регламентам застройки допускалось строительство тех же таунхаусов, как вы выразились, отошли конкретно к землям, где разрешено строительство исключительно объектов индивидуального жилищного строительства. Поэтому, ну, действительно, законодательство не стоит на месте, оно меняется, и более того, градостроительный кодекс допускает существование объектов, которые были построены на законных основаниях, но сейчас не соответствуют требованиям того же градостроительного регламента.
И что с ними будет, с такими объектами?
Абсолютно ничего не будет. Закон говорит, что если объект, который был построен на законных основаниях, но сейчас противоречит требованиям действующего градостроительного законодательства...
Был построен и сдан?
Ну, естественно.
А, естественно. Нет, конечно. Совершенно неестественно. Он может быть построен, но не введен в эксплуатацию.
Я говорю про законные основания. Да, был построен на законных основаниях. Да, он может существовать и использоваться сколь угодно долго, единственное при условии, если он не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Да, понятно.
Но при этом в законе есть оговорка, что любая его реконструкция либо изменение должно осуществляться путем приведения в соответствии с требованиями закона. Аналогичная ситуация, кстати, была и с сгоревшим объектом, поскольку, если мне память не изменяет, там как раз и существовал многоквартирный жилой дом. Но земля в то время уже была сформирована под индивидуальное жилищное строительство, поэтому его реконструкция должна была осуществляться путем превращения старого многоквартирного в новый индивидуальный.
Понятно. По вашим наблюдениям, по вашим оценкам, за это время, ну, 2012 года, 4 года прошло с лишним, больше или меньше стало самовольных объектов?
Меньше.
Можно ли говорить, да?
Меньше. Действительно, меньше. И статистика, в принципе, нами подготавливается. Вы в том числе принимали участие в, так сказать, доведении до общественности работы, которую проводит служба и город Санкт-Петербург в рамках борьбы с самостроем. Предупреждали граждан о возможных негативных последствиях участия в подобных сделках. И действительно, у нас, что касается... непосредственно государственного строительного надзора, то количество случаев, когда застройщик приступал, даже застройщик, который впоследствии получил разрешение на строительство, к началу строительства без разрешения, резко сократилось. У нас 221 случай был в 2011 году, а в 2016 лишь 31 случай был зафиксирован. Что касается объектов...
Почти в 4 раза, да?
Да, что касается многоквартирных домов на землях ИЖС, то данный показатель тоже резко ушел вниз. И если у нас в прошлом году было службой заявлено порядка 15 исков, позапрошлом 15 исков о сносе объектов, имеющих признаки многоквартирности на землях ИЖС, то в 2016 году таких исков было всего лишь 9. При этом хотелось бы отметить, что у нас последние уже, наверное, 2 года практически не фиксируются случаи, ну, они являются единичными, начала нового строительства многоквартирных домов на землях ИЖС.
То есть разбирательство со старыми объектами.
Да, то есть, по сути, всплывают сейчас объекты, которые когда-то были возведены, где-то, скажем так, тихорились, не всплывали на свет. Да, случаев нового строительства, и это, ну, я считаю, довольно-таки большой успех, наверное, в этом деле. Что и застройщики уже понимают, что не пройдет подобные способы.
У нас есть еще один аргумент, у нас есть еще одна законодательная новация. Буквально на днях в Подмосковье местные чиновники вышли с очередной инициативой. Там пока речь идет о двойном наказании за одно и то же нарушение. У нас сейчас, если я правильно помню, за использование участка не по назначению, а многоквартирка на ЖС в чистом виде использования не по назначению, идет двойное наказание. Идет у нас сначала штраф, а потом еще и двойной налог, и еще и за 3 года. То есть отдельно наказывает, например, система государственного контроля за использованием земель, а отдельно налоговая служба. Вот. Ну, Минэкономразвитие говорит, что давайте не будем штрафовать, там двойного налога и так будет достаточно. С переходом на налогообложение по кадастру, с усилением контроля за целевым использованием участков, больше ли будет порядка в этой сфере? Можно ли рассчитывать, что вот эти вот даже 9-10 случаев будут сведены постепенно к минимуму? Или все равно остаются спорные моменты, там, где неясный статус? Или там
свести к минимуму – это основная цель, наверное, любой городской власти. Подобные случаи, их не должно быть. А для этого, прежде всего, наверное, недостаточно будет создавать некую мотивацию в виде дополнительных штрафов, в виде там, дополнительного двойного налогообложения. Необходимо, прежде всего, на наш взгляд, убрать возможных клиентов, довести до граждан информацию о том, что последствия, которые могут произойти в результате приобретения подобной недвижимости, будут весьма негативны, весьма существенны для конечного получателя, для конечного потребителя. Это соответственно, получается, когда не будет спроса, отпадут и предложения. Это обратный закон.
Знаете, если в лодке пробоины, вычерпывать воду бейсболкой нерационально. К сожалению, мы прогнозировали года полтора назад, что с определенными экономическими сложностями и с падением доходов граждан усилится активность серого бизнеса. И вот вчера я получил письмо из Генпрокуратуры, мы обращались по поводу микрофинансовых организаций, которые берут в залог квартиры граждан. И за достаточно небольшие суммы постепенно там с помощью огромных процентов и штрафных санкций отжимают квартиры. Генпрокуратура, вроде как, я понял из ответа, объединяют истории, случившиеся в Петербурге, в Москве, в Орловской области, если не ошибаюсь, в Нижнем. Это сетка уже такая целая получается. Вот. Схемы везде одни и те же. Понятно, то есть проблемы будут, просто, видимо, на другом немножко участке. Мы вас спрашивали и год назад, и полгода назад, а где посадки, говорил президент, а где показательный снос? Есть ли у нас снесенные объекты, которые не сам владелец снес, поняв, что дело идет, а вот приехал бульдозер и демонстративно поломал? Или такого все-таки не было у нас?
Нет, на сегодняшний день подобных случаев не было.
А имело бы большое воспитательное значение.
Так. Мы абсолютно с вами согласны, и в целях, в том числе, получения ответов на вопрос о причинах отсутствия, по сути, мы говорим об исполнении вступивших в законную силу решений судов. Ведь у нас исполнением, фактическим исполнением, занимается служба судебных приставов. К сожалению, на сегодняшний день действительно вынуждены констатировать, что по факту реального исполнения подобных решений судов нет.
То есть решение есть, исполнения нет. Хорошо, давайте еще одну тему попробуем немножечко рассмотреть с разных ракурсов. Мы с вами полгода назад говорили о том, что начинается практика заключения мировых соглашений. В отдельных случаях, где есть возможность привести документы в порядок, служба готова идти на компромисс и, соответственно, в рамках закона заключать с владельцами таких объектов мировые соглашения. Мы тогда говорили о двух или трех подобных документах. Это число изменилось, и что происходит сейчас с этими мировыми соглашениями?
Да, на сегодняшний день количество заключенных мировых соглашений в рамках рассмотрения дела о сносе самовольных построек действительно увеличилось.
Но к многоквартирке это не относится практически, да, это другие истории. Это без разрешения на строительство все-таки чаще.
Так а многоквартирки такие же объекты построены без разрешения на строительство.
Там просто исправить нельзя.
Надо, что землю. Дело в том, что, возможно, трактование заключения мирового соглашения понятия не всем людям понятно, не всем гражданам.
Давайте подробнее.
Да, здесь хотелось бы прежде всего остановиться на том, что заключение мирового соглашения — это не согласие города легализовать то, что уже построено. Это предоставление права нарушившему лицу устранить нарушение с максимально, наверное, возможным, да, сохранением частей того объекта, который уже возведен. К примеру, да, вот взять любой пример, когда объект был признан самовольной постройкой.
Давайте Тереоки возьмем.
Всем известный объект.
На пляже два.
Да, на пляже корпуса, два, да, объекта, было два судебных дела о сносе самовольных построек, было заключено два мировых соглашения, которые предусматривали право, соответственно, застройщика разработать необходимый комплект документации, в том числе проектной, пройти все согласования и получить разрешение на строительство. Но при этом застройщик имел право использовать части существующих конструкций при возведении нового объекта на основании разрешения на строительство. Поэтому, что касается ТРЕОК, одним из критериев признания объекта самовольной постройкой являлась как площадь застройки, которая превышала максимально допустимую, так и высота, которая также превышала максимально допустимую. Застройщиком был разработан новый проект, который предусматривал сокращение площади застройки и, соответственно, уменьшение высоты. И конечным объектом являлось здание, которое соответствует требованиям действующего законодательства. То есть это не сохранение самовольной постройки в чистом виде, это приведение объекта в рамки правового поля, в рамки действующего градостроительного регламента. Аналогичные мировые соглашения, это практика и позиция, она едина. Они, данные правила применяются и к другим объектам, в отношении которых заключаются мировые соглашения.
Цифры?
Абсолютно не знает.
Сколько еще объектов таких есть?
На сегодняшний день всего, если брать как многоквартирные дома на землях ИЖС, так и все остальные объекты, в том числе и частный сектор, заключено порядка 10 мировых соглашений. Из которых 2, получается, исполнено. Ну, а остальные в процессе исполнения.
То, что в процессе исполнения. Что у нас по Сестрорецку, что у нас по Водолею получается? Насколько я понимаю, застройщик готовил документы. Вот после Нового года и сейчас тревожится, потому что, скорее всего, мировое соглашение реализовано быть не может. Градрегламенты теперь у нас не действуют.
Что касается данного объекта, мы не можем сказать, насколько далеко продвинулся застройщик, подготавливая документы, поскольку мы их не видели. Вот. Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день с зонами регулирования и застройки территории, действительно может привести к невозможности получения соответствующего разрешения до установления непосредственно градостроительных регламентов и, соответственно, разрешенных видов использования земельных участков, находящихся в данной зоне.
Вины застройщика в этом уже нет?
Вины застройщика в том, что не установлены градостроительные регламенты?
Да.
Наверное,
вот есть
нет.
Мировое соглашение, его надо выполнять. Застройщик, это было в конце года у нас, застройщик начал готовить пакет
сентябрь.
Документов. Да. Вот, и, соответственно, его подавать. Вот теперь ему, скорее всего, откажут и объяснят такие-то причины. Если он подаст в суд на, например, городскую администрацию, ну, мало ли, допустим, за невыполнение решения суда, за невыполнение условий мирового соглашения, вы на чьей стороне будете в суде выступать?
Ну, он же будет обжаловать наши действия.
Да.
Ну, как я вам отвечу на вопрос, на чьей стороне я буду выступать, если он обжалует наши действия? Дело в том, что если бы действительно существовала возможность выдачи разрешения на строительство, и документы были бы подготовлены в полном соответствии, оснований для отказа бы не было. Тем более, что изменения, которые, по сути, исключили действие градостроительных регламентов с 15 января, 2017 года, были приняты законом еще летом прошлого года, то есть даже до заключения мирового соглашения.
В прошлой программе мы с Антониной как раз говорили о том, что вот может заморозиться вообще процесс строительства и реконструкции в центре именно из-за этой ситуации, потому что не действует градрегламент, а новых нет. И она говорила как раз о том, что отдельные компании умудряются получать разрешение на строительство. Это те, кто успел подать документы до 15 января?
Да, конечно. То ли исключительно те организации, которые, соответственно, подали свои обращения и представили необходимый комплект в период действия старого законодательства. То есть до вступления в силу 15 января требований нового закона.
А у нас ведь по новому градкодексу и градплан меняет статус, если не ошибаюсь, с лета этого года. Становится не обязательным документом, а справочным.
Дело в том, что и даже уже, наверное, с позапрошлого года градостроительный план изначально, вернее, не является тем документом, который необходимо представлять в службу для получения разрешения на строительство, равно как и правоустанавливающий документ на земельный участок. В рамках межведомственного взаимодействия службе предписано в том числе запрашивать данные документы в тех органах, в которых они имеются. То есть в данном случае, если мы говорим о градостроительном плане, то служба вправе его запросить в Комитете по градостроительству и архитектуре. Что касается изменений, которые вступят летом этого года относительно градостроительных планов, ну, действительно, статус, наверное, несколько меняется, и данный документ и действительно становится справочным, неким вот информативным.
Это вот полугодовая пауза, которая возникает в строительном процессе. Для бизнеса, для строительного бизнеса это означает однозначно убытки. Понятно. Для города означает, что еще полгода не будет у нас никаких значимых инвестиций в обновление, реконструкцию, восстановление кварталов исторического центра. Новых инвесторов здесь не появится. Если выйти за рамки ваших полномочий, у вас служебная субординация, у вас есть представление о том, это необходима такая пауза была? Почему возникают такие правовые лакуны? Хлоп, полгода ничего не работает. Мы, конечно, привыкли к неожиданности.
Я могу только догадываться, но, как мне кажется, одной из причин, следствие которой мы наблюдаем, это особенности Санкт-Петербурга, особенности установления, в том числе и градостроительных регламентов в Санкт-Петербурге, поскольку очень много исторических объектов, объектов культурного наследия. И в данном случае законодательство об охране объектов культурного наследия устанавливает особенную процедуру для утверждения и в том числе согласования предварительного градостроительных регламентов в зонах охраны.
Там была история, связанная с судебным кварталом и с просьбой инвестора вот этой самой гигантской стройки судебного квартала перенести вступление в силу регламентов. Но это отдельная история, это, конечно, уже не про вас совсем. Я думаю, что если мы заполучим в эту студию главного архитектора города, мы с ним поговорим об этом, или депутатов законодательного собрания. Давайте вернемся к мировым соглашениям и к тем объектам, которые хотелось бы на основании компромисса привести в правовое поле. То есть десяток мировых соглашений назвать можете? Какие объекты у нас в стадии выполнения мирового соглашения?
Нет, сейчас? Наверное, на слух, на память я их не назову.
Еще документы готовятся такого плана?
Дело в том, что, как уже неоднократно говорилось, снос объектов самовольного строительства никогда не являлось целью службы. Наша задача привести, соответственно, строительство в рамки действующего законодательства. При этом мировое соглашение – это один из способов решения данной задачи. Мы никогда никому не отказывали в заключении мирового соглашения. Никаких критериев, с кем заключать, с кем не заключать, их в принципе не существует. Структура, которая вкладывается в каждое мировое соглашение, она абсолютно одинакова для всех. Разработай проект, получи разрешение на приведение своего, по сути, незаконного объекта в рамки требований действующего законодательства. Это основная цель и мысль, которая проходит через суть любого мирового соглашения. Каких-либо мировых соглашений, находящихся сейчас в стадии заключения или разработки, пока таких сведений нету.
Я могу только сбоку сказать, по собственному небольшому предпринимательскому опыту, все-таки приходится и юрлицо регистрировать, и журналы сдавать. Выполнение всех требований, заложенных в нашем законодательстве, приводит к бессмысленности экономического действия. То есть действие юридически грамотно, экономически будет бессмысленным. И наоборот. То есть если я полностью выполню абсолютно все требования трудового кодекса, требования к помещениям, регистрации договора аренды, все, я вылечу в трубу на второй день экономической деятельности, закрою лавочку и радостно, понимаете, уйду в наемные служащие. К сожалению. То, что я знаю от участников строительного процесса, близко к этому. То есть строители готовы терпеть любые правила, если они не меняются каждые полгода. Вот это вот невыносимо. То, что правила у нас меняются достаточно регулярно и достаточно радикально. То хлоп 40 метров и не выше вдруг с отдельными отклонениями в отдельных случаях, то новые регламенты, то у нас, значит, 100 метров радиус Минкультовская инициатива от всех памятников. Сейчас вот по последним публикациям губернатор Дрозденко, видимо, не удержался. Видимо, нравятся ему резкие телодвижения. Давайте запретим строительство в 30 километрах от водоемов. Ошибись. Как раз в Петербурге это очень актуально, да. Очень интересно.
Ну да.
Да, почему-то есть такая тяга к резким телодвижениям. Ну давайте подводить главные итоги. Итак, самострой по-прежнему остается зоной особого внимания и особого риска. Судебные процессы, за которыми мы следим, процессы граждан против тех застройщиков, которые в свое время им эти объекты подсуропили, пока, к сожалению, не слишком успешны. Взыскать ущерб не получается, легализовать тоже не получается. В лучшем случае это будет многолетнее сидение в маргинальном незарегистрированном объекте. Мы чаще сталкиваемся с тем, что реклама продажи квартир практически исчезла, а то появилось много пансионатов. для пожилых людей, просто пансионатов, на участках ИЖС, опять-таки. Такая вот своеобразная коммерческая деятельность. Вам приходится с этим сталкиваться? Есть такое новое поветрие?
Дело в том, что действительно на землях ИЖС службы фиксируются и готовятся соответствующие документы, предъявляются в суд. Требования о сносе не только объектов, которые являются многоквартирными домами на землях ИЖС, но, по сути, любыми, к любым объектам, которые не являются ИЖС. У нас как есть доказать? Гостиницы. Доказательная база – это отдельный процесс. Действительно, приходится и экспертизы назначивать, и исследования, и осмотры.
Рекламу изучать.
Рекламу изучать, вплоть до, не знаю, там, привлечения постояльцев гостиниц, которые там были.
Вот. Свидетели.
Свидетели, естественно, свидетели. Это уже вопрос судебного процесса, вопрос доказанный. Действительно, наверное, стоит отметить, что это не всегда, казалось бы, так просто. Да,
да, соглашусь.
Когда живешь рядом, и ты прекрасно понимаешь, что это гостиница, что люди приезжают, уезжают, доказать это в суде не так просто.
Соглашусь. Но о гостиничном бизнесе у нас будет, видимо, отдельная передача в связи с расцветом формата апартаментов в том числе. И с тем, что у нас все-таки чемпионат мира вроде пока не отобрали, и постояльцев, и граждан будет много. И я напомню, Петербург – единственный город, где количество туристов больше количества жителей. То есть при 5-200 официальной цифре населения, 5 миллионов 200 тысяч, 6 миллионов туристов, а обещают 8, включая Поднебесную. Но это тема следующей программы. Арсений, спасибо за содержательную беседу. Думаю, что по-прежнему будем обмениваться новостями, отмечать горячие точки, судебные процессы. И еще раз, не надо покупать квартиры или доли в домах, многоквартирных домах, построенных на участках ИЖС. По мировым соглашениям в текущем режиме, я все-таки надеюсь, что процесс получения официальных документов удастся ускорить, насколько это возможно в правовом поле. Напомню, в студии Фонтанка офис был Арсений Волков, начальник отдела межведомственного взаимодействия службы Госстройнадзора и Дмитрий Синочкин, журналист, ведущий программы. До встречи через неделю. Спасибо. До свидания.